Мы читаем труды Бали Сулама, статья «И это о Иуде», 82-я страница трудов Бали Сулама. Первая колонка внизу, 82-я страница, а также 78-я страница в пасхальной подборке.
Есть очень большой вопрос. Почему Бали Сулам не написал толкование на пасхальную Агаду, так, чтобы взять и полноценно сделать от начала и до конца? Взял бы, ну, как мы говорим об Адаме Ришон, Каин, Эвель, Шед, Нох, Авраам. Взял бы весь этот процесс и описал бы в виде цветов, келим, желаний, работы. Так бы описал бы исторически, географически, внутренне, психологически, а затем больше во внутренней, духовной работе. Он мог бы сделать, человек, находясь в таком широчайшем постижении Творца, во всем общем кли творения. Но мы же видим, что нет вид его письма. Так же, как и Зор, Раби Шимон, после того, как достиг всех ступеней, и вся его группа, которая олицетворяет 10 сферот всему света бесконечности, то Бали Сулам только в поколении Машеха может быть подобным. Так такие люди, как Моше, Рашби, Бали Сулам, Ари, они что, не могли написать это нормально? Чтобы нам было понятно, все было бы упорядочено, красиво. Но и сама Тора. Ведь что это за вид написания для людей, которые не находятся в духовном? Насколько это путает? Это только идеи для Голливуда, не больше. Как? И здесь действительно в этом большая проблема. Мы их не понимаем, почему они, с одной стороны, так заботились и так прилагали все возможные силы для того, чтобы истолковать. С другой стороны, очень тяжело, очень трудно. Так писали и так истолковывали. Сколько раз я говорил с Рабашем, напиши о выходе из Египта. Но я думал о себе. Мне это хотелось. Было понятно. Вообще, о чем идет речь? Пока человек начнет понимать и почувствовать, что это его касается, что это все происходит в нем, что он должен подвести к этому, он должен выстроить Египет, фараона, Моше, вообще все, что там происходит, он должен с нуля, с праха все построить сам. И тогда из всего этого начать свою работу с Творцом, когда он приподнимается над фараоном, которого построил, вместе с Моше, которого построил, и вместе с народом Израиля, и с египтянами, и с великим сбродом, и со всем остальным, а затем придет к внутреннему состоянию перехода через конечное море. Что такое для него море? Что это за конечное такое море? И как он его проходит? И как он затем пробивается к горе Синай, подходит. Где все эти внутренние свойства в нем? Где он находится вместе со всем народом в себе, то есть внутренними свойствами? Насколько они связаны, насколько привязаны к Моше, Аарону, Мирям? Там же столько разных деталей, которые мы читаем в книге, и должны понимать, что их невозможно описать по-другому. Потому что это будет непонятно для человека, который не находится на ступенях. Но человек, находящийся на ступенях, для чего ему писать? Он уже там. Он уже пользуется всем написанным таким универсальным образом, который подходит как фундамент для любых ступеней, от нулевой до 125. И поэтому мы видим, что из всех комментариев, которые мы так ожидали, что они будут на пасхальную Агаду, посмотрите, две с лишним странички, максимум все, что он написал. Но на самом деле он в этих страничках выясняет самое важное. Разница между избавлением и изгнанием. Да.
Пожалуйста. 82-я страница трудов Бальшулама или 78-я пасхальная подборка. И это призвано научить нас тому, что форма отсутствия есть не что иное, как отрицательная стадия существования. Форма существования, являющаяся избавлением, известна нам по сказанному. И не будут больше учить друг друга, ибо все узнают меня от мала до велика. А раз так, то будет форма предшествующего ему отсутствия, то есть форма изгнания лишь отрицательной стадии знания Творца, что является недостатком валев, недостающий нам в изгнании и ожидаемый для нас в избавлении, которое есть слияние с повелителем мира.
Понятно? Вопросов нет. Продолжим.
А это и есть все спасение наших душ.
То есть должна быть разница между изгнанием и избавлением на некотором определенном уровне. И если разница между изгнанием и избавлением маленькая, то тогда я все еще нахожусь в Египте. Большое отличие между изгнанием и избавлением, это означает, что я уже приближаюсь к выходу. Уже есть некое отличие, когда я прохожу какой-то уровень, и тогда происходит избавление. И тогда дальше я поднимаюсь и удаляюсь от изгнания. Это означает, что я движусь к горе Сина и так далее. То есть все в соответствии с разницей в моем внутреннем осознании между изгнанием и избавлением. То есть насколько я ценю Творца, свойства отдачи и любви, отдачу ближнему. Так он раскрывается в нас. Это то, как мы можем представить себе. Так насколько я устремляюсь к этой форме и желаю быть с ней слитым по отношению к тому, что мне как раз раскрывается моя противоположная форма в получении, в том, что только ради себя. Так именно в этом разница между изгнанием и избавлением доходит до состояния, когда я обязан оторваться, а обязан разорвать связь, которая существует у меня с Египтом, у меня с моим эгоизмом. То есть осознание избавления, как он описывает, находится уже в самом изгнании. И если не прийти к какому-то определенному порогу, то тогда не называется, что готовы к выходу. И поэтому все зависит от наших усилий и от того, насколько мы придем к ситуации, что не сможем более терпеть недостаток, недостаток скрытия Творца. Недостаток раскрытия Творца. То есть недостаток свойства отдачи и любви к ближнему, которое все еще не раскрывается. И я от этого страдаю. Я страдаю, что именно в таких свойствах я нахожусь. И этим я готовлю себя к избавлению. Чтобы это было ясно, в чем именно избавление. И насколько недостаток этой буквы «Алеф», означающей «властелин мира», в «Кли», «Алеф», который нам символизирует Гальгальтуйнай, Махаб и Парсу между ними, это «Кли», духовное «Кли», в котором раскрывается Творец, в этой «Алеф», полные 10 сферот. Так если этого будет мне недоставать, будет означать, что я готов к выходу, к избавлению. И если мое избавление именно в этом и ни в чем другом. Мне могут давать, и фараон дает, пожалуйста, все, что хочешь, все, что есть в Египте, бери. Бери. Ничего не получишь. Почему? Потому что не хочу. И затем, уже по указанию Творца, берем, забираем у египтян всю серебряную и золотую посуду, все эти келим для того, чтобы затем исправить и выстроить из них святые келим. Желание берем, намерение оставляем. И тогда желание, которое берем, означает, что золото и серебро, как металлы, забираем, и из них уже строим святые келим. Понятно? Ясно, да, все? Хорошо. Да, что?
Откуда у человека есть силы сопротивляться тому, что дает фараон, советует ему?
Это важность, дорогой мой. Важность цели. Как ты проверяешь важность? Насколько тебе духовное важно? Скажем, сейчас подойдут к тебе и скажут: «Нив, у нас для тебя есть работа, есть вариант. Какой-то твой дядя оставил тебе заводик большой. Что-то, ну, как Кока-Кола там, не знаю. Мирового масштаба. И только ты там можешь этим управлять, будешь хозяином. И не волнуйся. Много делать не нужно. Иногда приехать, посмотреть, показаться, взглянуть на всех. И все. И потом можешь на месяц-два там гулять на ривьере. Достаточно. Ну, соответственно, за эту тяжелую работу, ну, допустим, 40 миллионов долларов в месяц. И что ты скажешь?
Ну, пусть закроют этот заводик.
А если жена твоя начнет тебе устраивать проблемы и скажет: «Нив, ты должен сидеть дома, без тебя я вообще ничего не могу делать». Ну и так далее. Что будешь делать? Тоже пусть закроет семью. То есть человеку дается и с хорошей стороны, и с плохой стороны самые разные. Иначе как можно проверить твою готовность? Ты для тебя. Творцу этого не нужно. Это нужно человеку. Как нас сказано, сейчас ты понял, что ты трепещешь перед Творцом. Это было, ну, с Авраамом. Когда Творец, конечно, знал, Авраам не знал. Нашел? Ну.
И узнал ты, что трепещешь перед Творцом ты.
Откуда это?
Берешит.
Это Берешит. Глава Ваира. Зоар.
Ладно. Найди точнее. Ну, неважно. Что значит? Что Творец знает. Для Творца это не проблема. Тебе не нужно ему не докладывать и не показывать ему, что ты такой или сякой. Потому что тот, кто ты, это он все устроил. Так что значит, что говорится по отношению к нему? Говорится по отношению к тебе. Ты должен создать свой килим. Ты должен их выстроить. И поэтому тебе дается и с плохой стороны, и с хорошей стороны. Самые разные или страдания, или предложения, которые ты должен набраться сил и принять решение, что это твое место. Вот и все.
Ну как сделать что-то, что сверхъестественной реакции?
Ты не сможешь. Что значит свыше естественной реакции? Если сейчас вдруг появится возможность там отдохнуть, или а я вместо этого начну работать, учиться, распространять. Так этим я определяю. Таким образом я решаю, что я делаю. Творец заранее не знает всего этого? Даже в квантовой физике у тебя нет ни прошлого, ни будущего, ни того, что раньше, ни того, что позже. Все равно. Тем более в духовном. Только в материальном у тебя есть разница во временах. И поэтому все лишь по отношению к тебе. Ну что значит по отношению к тебе? Ты должен себя так сформировать, чтобы ты пожелал раскрыть реальность. Ты отказываешься от чего-то или нет? Ты что-то делаешь или нет? Здесь свобода выбора. Именно в этом свобода выбора. Не то, что Творец не знает, что Бальсулам говорит. Даже если тебе потом станет понятно, что если бы ты не встал с дивана и пролежал бы целый день, ты получил бы те же деньги. Все, что ты заработал тяжелым трудом. Но по отношению к тебе все это должно было быть, иначе ты не подготовил бы килим для раскрытия Творца. Да.
Как же разглядеть эти возможности, и как же остерегаться, чтобы не упустить вот возможность добавить?
Слияние с группой, с учителем, с Творцом. Ничего другого, никаких других шансов. Добиться удачи в одиночку. Только чтобы группа тебя поддерживала. С помощью какой силы ты удержишься? У человека сил нет. Человек, он все время так, он подвешен в воздухе.
Как я могу себя поместить вот в такую силу, чтобы она удерживала меня в слиянии с группой?
Ну, подпиши с ними какую-то гарантию, какую-то страховку. Вложи с них. Ты должен им показать, что ты важен. Скажем, Дуди не пришел на работу. Я уже волнуюсь, кто писать статьи будет. Скажем, Агам не пришел на урок. Я уже волнуюсь, кто будет читать. Кто будет чтец. Ты должен показать. А ты кто? Ты что-то делаешь? Ничего. Ну так вот сидишь только и головой качаешь. Это тоже роль, да. То есть ты должен позаботиться, быть важным для товарищей. Да? Причем серьезно, реально, чтобы почувствовали. Смотри, это мы без него не можем, и это бы не можем. А, Ниф не пришел. Чувствуется. Тогда будут с тобой считаться. Подумай. Да.
Я хотел спросить, тоже в этом же продолжить эту линию, то, что спрашивал Нив. Почему человеку дают какой-то, скажем, удар относительно где-нибудь на работе или какой-нибудь успех, и Творец не пробуждает хисарон к слиянию с собой, пусть пробудит хисарон к любви к ближнему? Почему удары возбуждаются в других областях?
Это очень точное, очень правильное направление со стороны Творца, потому что Он показывает тебе, где ты должен себя исправить в соответствии с правильным намерением. Он тебе показывает так. Если ты оторвешься от чего-то в группе, в распространении, от мыслей, там, еще чего-то, таким образом ты не достигнешь чего-то от Него. Как Он может тебе это показать по-другому?
Ну.
Ну, хорошо, пусть бьет в группе, пусть наносит удары относительно группы. Почему он мне дает удары в жизни в других вещах?
Потому что в группе ты ударов не чувствуешь. Ты их не чувствуешь. Ты удалился от товарищей. Если они тебя пробуждают, ты ими пренебрегаешь, ты не приходишь. Так как что можно? Что можно еще сделать? Какой ты удар еще можешь придумать? Ну, завтра я буду стоять в дверях, и когда ты будешь... Когда ты придешь с опозданием, что мне тебя бить? Да? Ну скажите, что делать? Хаверим, что с ним делать? Это то, что он просит. Слышишь? Ну что делать? Ты будешь стараться. Мы будем стараться. Хорошо. Значит, завтра вы там стоите в дверях, и пусть он уже со слезами проходит, да? Ну, слезами от этого. От чего? От того, что вы его побили, или от того, что он... что ему не удалось встать. Или слезы от того, что Творец ему не помог. Или слезы от того, что он не попросил Творца. Или от того, что он не был с группой настолько, что не почувствовал необходимость. Зависит от того, от чего он плакать будет. Ну, плакать хорошо, по крайней мере, это сделайте. Да?
Я спрашиваю, потому что он здесь тоже пишет, что форма изгнания в осознании Творца.
Конечно. Что тебе не достает для того, чтобы выйти из изгнания? Мы сейчас стоим в дверях к полному избавлению. О, не достает мне полного избавления. Да? Я не знаю, что мне еще делать. Так или нет?
Я не знаю, что это такое.
Как тебе это можно показать в твоих килим, если ты еще в этом не находишься? Скажи мне. Подскажи. Дай идею, дай совет Творцу. Как можно? Как можно моему ребенку, который не понимает, что нужно учиться 10 лет для того, чтобы стать каким-то великим специалистом? Он, допустим, закончил школу, и теперь ему нужно 10 лет учить медицину. Тогда он будет профессионалом, а меньше... не получится. А он не хочет. Он говорит, для чего? Я пойду сейчас устроюсь на работу где-нибудь на завод там, в какой-то магазинчик. Вечером свободен, и на работе особо ничего не волнует. Для чего? Какие-то экзамены. И так целый день один сплошной экзамен. Не хочу никаких экзаменов. Да, Нир? Никто не любит этих экзаменов. Когда я там что-то волнуюсь, получу, не получу. Для чего? Меня будет проверять, что все нормально? Нет, не хочу. Так и мы. Ты сейчас хочешь быть подобен конечному исправлению? Перед тобой экзамен на конечное исправление. Ну? Да.
Я согласен с тем, что, очевидно, я не хочу соответствовать этому, поэтому это и происходит. И с этим я согласен.
А теперь посоветуй что-то Творцу, что он должен сделать, чтобы тебя побудить к этому.
Я стараюсь, я не могу дать ему совета, но я стараюсь понять... почувствовать связь, почему же он дает удары и отягощения в определенных местах, но не дает этого относительно того, чтобы войти, по крайней мере, в изгнание относительно него.
Послушай, сын мой, свыше светит свет. Общее желание есть такой свет бесконечности, который на 100% отдачи нет, никакого различия, а под ним общее желание получать. И свет светит на желание получать. И все, что в желании получать, в соответствии с порядком и связями, еще от разбиения, от противоположной связи, когда все должно продвигаться и двигаться в сторону света. Через все это ты и видишь. Это не то, что кто-то тебе выбирает, увижу так или увижу так. Творец играет не картами или подкидывая кубики. Он не играется в это. Эйнштейн тоже говорил об этом. Это света, соответствующие разбитым желаниям. И намеренно все произошло для того, чтобы из разбитого состояния ты бы знал, что означает совершенство, и значит, как ты будешь двигаться. И ты должен принять это как вещь совершенную. Нет более идеальной системы, чтобы свет стоял бы против разбитых келим, и келим бы по отношению к свету пробуждались и поднимались, и поднимались бы с противоположного состояния, потому что они разбиты. А ты должен между ними выстраивать правильное соотношение. Вот это как раз и есть действие Адама, человека, быть таким вот связующим, переходником между эгоистическим желанием и светом, который называется намерение ради отдачи.
Чего же Творец ожидает от таких людей?
Чтобы за счет пробуждения, с одной стороны, отрицательных побуждений, потому что свет пробуждает желание, отрицательное пробуждение, но за счет того, что ты правильно воспользуешься Торой, то есть через группу, через поручительство, притягиваешь свет, возвращающий к источнику, таким образом ты выстроишь правильное намерение. И такое намерение будет означать, что ты связываешь желание получать с желанием отдавать. Вот и все. И это называется Адам. Потому что не желание подобно Творцу, а намерение. В этом он Адам.
Творец может это делать только через удары человеку.
Творец даже это не пробуждает. Это свет через келим так поступает.
Это должно быть через удары, это не может быть иным образом.
Да это не удары. Это демонстрация разницы между светами и келим. То, что ты чувствуешь в виде того, что тебе больно, так поблагодари. Если бы тебе не болело, ты бы не обратил внимания, что что-то происходит, что ты должен что-то исправлять. Как еще пробудить желание, если не через негативные ощущения? Если ты пробуждаешь положительное ощущение, ты его только увеличиваешь, а желание разбито. Так что ты побуждаешь его быть еще более разбитым? Это все равно, что ты берешь ребенка и начинаешь баловать его без границ. Ты видишь потом, что происходит с ним? Потому что он бедняга. Его так воспитали. И поэтому ты должен его воспитывать с помощью двух вожжей. И никогда не предпочитать одну перед другой. Если ты его правильно воспитываешь, то посередине ты выстроишь среднюю линию. Когда ты приучишь его также относиться к жизни. Все и положительное, и отрицательное пользоваться ради цели средней линии. Это означает воспитание.
Что дает вот эта добавка, когда я говорю спасибо за то отношение, которое я получаю от Творца?
Когда ты заранее, даже если ты не знаешь и не понимаешь, ты заранее принимаешь его как абсолют, как добрый, несущий добро, как нет никого, кроме него. А теперь из этого посылки ты начинаешь выстраивать свое отношение, чтобы оно было правильным, что он на самом деле добрый, несет добро. Как ты это делаешь? Когда ты встаешь с дивана и идешь на работу, и потеешь, и ты знаешь, что все это заранее известно, но ты все равно ты это делаешь. И наверняка Творец тебе не нужен, чтобы в конце ты заработал пару копеек в кармане. Не в этом все дело, а то, что ты над деньгами, над усилиями, над всем остальным желаешь прийти к состоянию, когда нет никого, кроме Него, и Он действует. И изначально, а точнее в конце, когда ты достигаешь после всех усилий, ты начинаешь сливаться с Ним, с тем самым намерением и действием, которое, по сути, постоянно, абсолютное спокойствие с его стороны, полный покой. Но при условии, что ты прилагаешь усилия каждый день, тяжело трудишься, говоря, что если не я себе, то кто мне? По отношению к кому говорит этот человек, если не я себе, то кто мне? По отношению к новым келим, которые ты должен достичь, чтобы в них почувствовать, что нет никого, кроме него. Если ты заранее говоришь «нет никого, кроме него», или вечером после тяжелой работы, это разное «нет никого, кроме него». В конце, вечером, говоря «нет никого, кроме него», означает, что ты его постиг, ты его раскрыл, ты не просто так говоришь. Но Творец тебе сделает еще больше упражнений. Он тебе раскроется утром, а не вечером, и тебе придется закрыть глаза. Есть много игр. Ладно, мы продолжим. Да, муж.
Мы говорим много о злом начале. Я хотел бы спросить о разновидностях злого начала. Если я произвожу правильный анализ, есть злое начало?
Есть пять видов злого начала, да? Где мы читали? Перед праздниками он всегда пишет о высоких душах. Ну, где там еще?
Я насчитал три. Есть злое начало, которое раскрывается всему человечеству. Которое подталкивает на разные сделки, так, на да хорошую
нет,
жизнь.
Это не злое начало.
Ну, это то, что люди понимают.
Ну ладно, нет, ну подожди, ты говоришь, что как относится на улице?
Да.
Я тоже не знаю тогда, а что плохого заниматься бизнесом?
Ну, я не могу заниматься нормальным бизнесом из-за эгоизма, из-за недоверия, из-за всего, что раскрывается между людьми.
Ну, неважно, продолжай.
Второе злое начало, которое раскрывается здесь у нас, у людей, которые хотят раскрыть Творца и раскрывают беспричинную ненависть. То есть эгоизм, который не дает нам раскрыть высшую силу. И третье, я уже так понимаю, что это каббалисты, которые хотят достичь полного исправления относительно Творца. Так правильно?
Где ты это откопал? Ну, во-первых, все, что происходит в неживом растительном и животном, на уровне еда, секс, семья, деньги, пасти и так далее, это вообще не злое начало в человеке. Это просто желания человеческие. Есть расчет, и человек что-то хочет, есть разные явления, когда иногда возникает у него гордыня или, там, или какой-то почет. Желание власти. Он хочет, это все нормально. Я не называю это злым началом вообще. Я это не называю злым началом. Это все следует естественным образом со стороны природы и пробуждается в человеке естественно. Человек с этим движется. Может быстрее, может медленнее. И я не хочу там, трудиться. Я ленюсь, так ленюсь. Если я боюсь ударов, значит, я действую как-то еще. Бывает, что заставляю двигаться. Все это материальные расчеты внутри простого желания получать, наслаждаться. И мы с ним не считаемся. Злое начало пробуждается у меня, когда я его раскрываю. Я его раскрываю. И поэтому нет злого начала до входа в Египет, спуска в Египет. Уровень праотцев Авраам, Ицхак, Яков. Нет злого начала. Нет злого начала. Все очень просто. Маленький авиют. Но когда Яков, его сыновья, его ученики, ну, неважно, захотели объединиться, и между ними начало расти злое начало по отношению к месту объединения, то, что называется Йосеф. Вот тогда появляется злое начало, его маленькое проявление, и тогда означает, что они входят в Египет, в узкое место, в проблемное место. А в Египте, когда они начали туда входить, и когда начали объединяться, они вдруг увидели, а вместе это хорошо. Да? Я прихожу в группу, допустим, и я считаюсь с ними, они считаются со мной, все замечательно, хорошо, чудесно. 7 сытых лет. Все замечательно и хорошо нам. Мы объединяемся между нами, договариваемся, делаем разные действия, трапезы. Кроме одного, когда начинает между нами раскрываться цель творения. Цель творения уже соответствует Творцу, соответствует фараону. Одно по отношению к другому начинает раскрываться. Фараон и Творец. А до этого? Какой фараон? Все замечательно. Фараона как бы и нет. Он говорит, берите, делайте в Египте все, что хотите. Никаких проблем. Ты будешь моим заместителем, а ты будешь, там, не знаю, кто-то еще. Управляйте всем Египтом. Я не хочу. Я спокоен. Я не мешаю. Все в ваших руках. Ты видишь, что сделал Йосеф? Он сделал так, что все египтяне работали для того, чтобы продать себя ради фараона. Все желание получать в человеке работает только для того, чтобы продать себя по отношению к фараону. Весь Египет, что это было? Что было плохо? Было замечательно, когда проходят такой этап и начинается этап следующий, когда раскрывается недостаток цели. Это начинается 7 голодных лет, 7 лет страданий, недостаток цели. Вот тогда происходит немножечко раскрытие Творца. Тогда начинается. И тогда в соответствии тут же появляется фараон и говорит: «О, только не это. Только не это. Кто это творец, чтобы я слышал его голос?» И так далее. Нет. Если вы работаете все ради себя, в группе, в распространении, все, что хотите, но только чтобы это было, чтобы управлять. Вы хотите править, вы хотите управлять всем миром, там, в Израиле. На здоровье, делайте что угодно. Если вы захотите делать это для того, чтобы раскрыть силу отдачи, приподняться на более высокий уровень, вне себя. А вне себя это означает вне Египта? Нет, это не пойдет. И здесь, на этом этапе, начинает раскрываться злое начало. Только на этом. И не раньше. Не раньше. Нет злого начала до этого. Потому что здесь им приходится работать над объединением, против фараона, против нашего желания. Тогда начинают строить города Питом и Рамзес и так далее. И все эти желания — заработать деньги, почести, знания, власть, да, на здоровье — это тебе не мешает. Это не злое начало. Ты хочешь быть премьер-министром? Пожалуйста. Ты хочешь быть самым великим мудрецом? Пожалуйста. Никаких проблем. Это не злое начало. Да.
Когда мы выходим к широким массам, мы говорим, что вы должны объединиться над своим эго.
Ля-ля-ля-ля-ля, секундочку, нет. Широкая публика — это уже другое совсем. Или ты говоришь на уровне, когда ты хочешь поднять товарищей своих и себя до уровня Творца. Или ты говоришь о людях. Что означает злое начало? Там, ты говоришь, злое начало соответствует нашему объединению. Но это не целенаправленно все еще, потому что цель у тебя, ты, Исраэль, ли рож, мне голова, а они только выполняющие. Ты рассказываешь им только о действии, не о намерении. не о намерении. Я с ними говорю по-простому. Ребята, если мы объединимся, так вот вместе, как получится, мы добьемся успеха. Почему они добиваются успеха? Только потому, что они соединены вместе с нами вместе. От объединения с нами, когда они придают материальную форму круга, тогда свет светит и им тоже. Но светит им через меня, потому что мы объединены в форму круга с намерением связаться с Творцом. И поэтому свет проходит через нас, а в них он распространяется, течет. И им достаточно быть зависимыми, ну, как сказать, склониться там перед нами, чтобы мы их сопровождали кругами. Этого достаточно. Но должна быть связь. Они должны все время быть в кругах и на связи с нами. И поэтому, скажем, раз в неделю, там, не знаю, полчаса. Так будет работать намерение у нас, свет у нас. Для того, чтобы им получить, они должны быть объединены. Они не могут быть объединены в кругах, потому что сидят по домам, не хотят выйти на какие-то действия. Не имеет значения. Мы создадим им виртуальные круги. Мы будем сидеть, допустим, 9 товарищей, 5, 7, не имеет значения сколько. И будет еще одно пустое место для зрителя, который смотрит сейчас на экран. Он должен почувствовать себя участником. Нужно психологически правильно это выстроить, удобно, чтобы он чувствовал, что он вместе с нами. Как ты смотришь кино, и тебе кажется, что ты находишься в самом приключении. То же самое мы должны сделать. И тогда человек на самом деле получит окружающий свет. А без этого никаких шансов и нам тоже добиться удачи, потому что мы переходник. Мы получим света только при условии, что есть кому передавать. И поэтому это вообще вся жизнь наша зависит от этого. Мы обязаны это сделать.
Получается, что Израиль, они проходят Египет, раскрывают злое начало, и все остальное человечество не раскрывает злое начало.
А все остальное человечество присоединится к ним, и в этом присоединении достигнут той же цели, и даже с еще большей ролью. Тем, что они присоединятся к тебе, они подталкивают тебя стать выше. Это означает, что они возьмут тебя на плечи и приведут к храму. В Иерусалим или там так далее. Да, у них есть такая роль. Не то, что ты их тянешь. Именно они дадут тебе хисароны, желания, потому что тебе придется заботиться о них, чтобы они были связаны с тобой. Тебе придется заботиться, и тогда ты будешь выслушивать их разные проблемы и невзгоды. Творец пробуждает Ахаб. И с их помощью ты будешь расти. Без них ты не вырастешь, потому что ты должен стать как Гальгальтейнаем. Только в Хасадим. Только в Хасадим вы увидите, насколько ничего не захотите. Пусть скажет, что делать, я буду делать. Если не скажет, что делать, у меня своих желаний нет.
Так можно сказать, что злое начало, которое раскрывается в широких массах, это сопротивление связи, сопротивление объединению. Там раскрывается злое начало?
Еще раз.
Злое начало, которое раскрывается в широких массах, это сопротивление связи с нами. То есть они должны тоже сделать какое-то усилие, чтобы с нами соединиться. Они будут получать помехи в этом направлении?
У них не будет помех. Они не получат помехи. У них нет злого начала, ни доброго начала. У них нет точки в сердце против эго. А их эго — это не эго, это материальный эгоизм. Он не будет противостоять объединению. Это не эго против объединения, это просто ленность. Мне это стоит делать или не стоит делать? Это не эго. То, что у нас. Оно не противоречит объединению. Это недостаток важности. Если я знаю, что с помощью объединения буду более удачен, мне будет в чем-то лучше, так почему бы не сделать? Недостаток важности. Не хочу двигаться, не хочу к этому объединению идти. В группу посижу дома. Это не эго. Для них все в материальном виде. На уровне животном. Для тебя на уровне говорящем, и поэтому ты связан с Творцом, ты накапливаешь внутри свет, ты называешься Шаркель, ты называешься Ли Рош, прямо к Творцу. А они получающие, но ты должен позаботиться о том, чтобы они соединились с тобой.
Так остается до конца исправления все это разделение?
Да, почему бы и нет? Но свет, действуя на них, ты увидишь, что он из них сделает. В конце концов, сказано, что все познают меня от мала до велика. И они тоже. Но через них они получат через тебя. Ты Рош, а они Гуф. Затем, когда они присоединятся, то разницы не будет. Не будет разницы.
Но усилия, которые они производят для того, чтобы быть в связи с нами,
это усилия выгодности для эго, для желания получать. Это усилие выгодности. Но если ты меня спросишь, а что будет после того, как начнут получать света через нас, окружающий свет, как они начнут меняться, какие будут в них изменения? Поживем, увидим. Ну, у меня есть как бы некоторые образы, но я не могу сказать, потому что это только то, что мне кажется. Еще это никогда в мире не облачалось. Не знаю. Это может быть на самом деле такие сюрпризы. Часть из них наверняка присоединятся к нам, и не часть, а миллионы. Миллионы, на самом деле, присоединятся к нам сердцем и душой. С пониманием, осознанием, на самом деле, ради отдачи и целью, выше знания, все. А часть с обычной преданностью материальной. Но все это согласно желаниям, стадиям желания получать. Корневая, первая, вторая, третья, четвертая.
Скажем, сейчас у нас есть много телезрителей, есть те люди, которые учатся в кампусе, у них нет пока группы, они на пути.
Ты должен выстроить им виртуальную группу, и не может быть иначе. Ты не можешь даже в Израиле строить группы, тысячи групп. Ну сколько группа может быть? 100 человек, 200 человек? Мы же видим, что группа больше, чем определенного количества людей, уже не ощущает границ, очень трудно. И мы тоже здесь поделились на десятки. Тем не менее, у нас здесь все-таки есть предприятие, поэтому мы держимся. Нам нужно много действий, самых разных мероприятий. Я не думаю, что должно быть много групп. То есть нужно, конечно, нужно открывать, нужно действовать. Но мне кажется, что все больше будет в сторону виртуальной сети. Интернет. Там мы будем жить все вместе.
То есть, если сейчас есть телезрители, которые смотрят на нас несколько лет, есть таких много, десятки тысяч,
да.
Они не раскрывают сейчас злого начала, у них нет пока что группы. Мы должны позаботиться о том, чтобы у них была виртуальная группа.
Ну, во-первых, я не думаю, что они не раскрывают, они да, раскрывают. Во-вторых, нужно дать им возможность приезжать к нам. И в наших рамках это не проблема. Когда ты приезжаешь, что с севера, что с юга, это все равно, что в одном Нью-Йорке приехать с окраины города до центра. У нас даже еще быстрее. Что значит 2 часа езды в большом городе? Наши ребята в Москве рассказывают, что они на урок едут. Иногда по 2 часа добраться. Ну, конечно. Так ничего страшного. Сюда приехать. Здесь мы должны создать условия, что раз в какое-то время, ну раз в месяц, например, было бы какое-то большое собрание, большая трапеза. Ну, вот после праздника начнем организовывать, чтобы это было для всех наших товарищей со всех концов страны. Ну и будем проводить такие собрания, как делали в лесу. разные собрания будем организовывать. Ну и там, когда мы будем организовывать, будем проводить круги. Но это не для наших групп. Наши группы будут как ведущие для людей, которые будут приезжать. И мы будем заботиться о них. Будут приезжать раз в месяц, допустим, с трапезами, с тем, что мы посмотрим, присмотрим за детьми. Ну, так вот, организовывать такой день, там, полдня, три четверти дня, раз в месяц. А пока будем двигаться. И
несколько сообщений. Всемирный мини-конгресс. Сегодня в воскресенье мы приглашаем мировое клей объединиться и быть вместе на мини-конгрессе. В 6 урок с Равом Лайтманом, в 7 собрание товарищей. Международная Раф Лайтман на радио 103 FM. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас на новую радиопередачу с Равом Лайтманом о науке Каббала. Сегодня, в воскресенье, в 8 часов вечера на радио 103 FM, мы приглашаем вас послушать и задавать вопросы и писать на страничке в Фейсбуке Рава Лайтмана. На этом мы закончим. Всего доброго, до новых встреч.
שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכן הנשמה
הגענו ברוכים הבאים
הגענו מה טוב
ביחד נגיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה